Строгановы дали им жалование, снабдили съестными запасами, одеждою, оружием, пушечками и пищалями, дали проводников, знающих сибирский путь, и толмачей, знающих бусурманский язык. Но в тот самый день, 1 сентября, когда Ермак с своей дружиною пошел на очищение сибирской земли, толпы дикарей, собранных пелымским князем, напали на пермские места, на Чердынь и на строгановские владения. Семен и Максим отправили в Москву грамоту с жалобою, что вагуличи пожгли их слободки и деревни, усольские варницы и мельницы, хлеб всякий и сено, крестьян с женами и детьми в плен взяли и просили, чтобы царь велел им дать на помощь ратных людей с ружьем. Иоанн велел пермскому наместнику, князю Елецкому, распорядиться, чтобы земские старосты и целовальники собрали с пермских властей и соли камской ратных людей со всяким оружием человек 200. В головах были бы у них земские же люди. Пусть ратных людей пермичи и усольцы собирают сами между собою, чтоб им от наместника убытков не было. Собранное таким образом ополчение должно было помогать Семенову и Максимову острогу. Если же вагуличи придут на пермские и усольские места, то строгановские люди должны помогать этим местам. Царь писал к Никите Строганову, чтоб он помогал своим родственникам. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 128 и 126. Но в следующем году чердынский воевода Пелепелицын, вероятно, не поладивший со Строгановыми, донес царю, что в то самое время, как пелымский князь напал на Пермь, Строгановы, вместо того, чтобы защищать эту область, отправили своих казаков воевать сибирского салтана. Вследствие этого донесения царь велел отправить к Строгановым такую грамоту. «Писал к нам из Перми Василий Пелепелицын, что вы из своих острогов послали волжских атаманов и казаков, Ермака с товарищами, воевать Ватяков и Вагуличей, пелымские и сибирские места 1 сентября». И в тот же самый день пелымский князь, собравшись с сибирскими людьми и вагуличами, приходил войною на наши пермские места, к городу Чердыни. К острогу приступал, наших людей побил и много убытков нашим людям наделал. Это случилось по вашей измене. Вы, вагуличей, ватяков и пелымцев, от нашего жалования отвели, их задирали, войною на них приходили, этим задором ссорили нас с сибирским салтаном. Потом, призвавши к себе волжских атаманов, воров, наняли их в свои остроги без нашего указа, а эти атаманы и казаки и прежде ссорили нас с Ногайскую ордою, послов ногайских на Волге на перевозах побивали, ордобазарцев грабили и побивали, и нашим людям много грабежей и убытков чинили. Им бы вины свои покрыть тем, что нашу пермскую землю оберегать, а они вместе с вами сделали точно так же, как на Волге. В тот самый день, в который приходили к Чердыне Вагуличи, 1 сентября, от тебя из острогов Ермак с товарищами пошли воевать Вагуличей, а Перми ничем не пособили. Все это сделалось вашим воровством и изменою. Если бы вы нам служили, то вы бы казаков в это время на войну не посылали, а посылали бы их и своих людей из острогов пермскую землю оберегать. Мы послали в Пермь воина Аничкова, велели ему этих казаков, Ермака с товарищами, взять и отвезти в Пермь и в Камское усолье. Тут велели им стоять, разделясь, и зимою на нартах ходить на пелымского князя вместе с пермичами и ветчанами. А вы, обославшись с Пелепелицыным и Аничковым, посылали бы от себя воевать Вагуличей и Остяков. Непременно по этой нашей грамоте отошлите в Чердынь всех казаков, как только они к вам с войны возвратятся. У себя их не держите. А если для неприятельского прихода вам в Остроге пробыть нельзя, то оставьте у себя немного людей, человек, доста, с каким-нибудь атаманом. Остальных же всех вышлите в Чердынь непременно тотчас. А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарищами, станете держать их у себя и пермских мест не будете оберегать, и если такую вашу измену, что вперед случится над пермскими местами от Вагуличей Пилымцев и от сибирского Салтана, то мы зато на вас опалу свою положим большую. Атаманов же и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 128. Ясно, что выражение грамоты «Вы, Вагуличи, Ватяков и Пилымцев, от нашего жалования отвели, их задирали, войною на них приходили», никак не могут относиться к знаменитому походу Ермака на Сибирь 1 сентября 1581 года. Не могут относиться уже грамматически, по многократным формам. Не могут относиться и потому, что известие о призыве Ермака помещено после, без связи с прежними нападениями Строгановых на Вагуличей, Ватяков и Пилымцев. Наконец, Ермак своим последним походом не мог возбудить пилымского князя, который не знал об этом походе, а когда узнал, то ушел назад. Следовательно, прежде посылки Ермака 1 сентября 1581 года Строгановы уже пользовались царскую грамотою и предпринимали наступательные движения на сибирских народцев. Царь обнаруживает неудовольствие, зачем Строгановы призвали к себе волжских казаков без его указу. Но это неудовольствие выражено не сильно. Да и гнев царский на казаков за их прежние дела на Волге выражен также не сильно. Непосредственно следуют слова, в которых выражается, что казаки совершенно покрыли бы свою вину, если б защищали пермскую землю от сибирских дикарей. И сейчас следует распоряжение об употреблении казаков для этой защиты, причем и Строгановым позволяется удержать часть их в своих острожках. Царь выражает гнев свой не за то, следовательно, что Строгановы призвали волжских охочих казаков, и не за то, что послали их за Уральские горы, на что имели полное право по прежней грамоте. Он сердится за то, что они предпочли, по его мнению, свои выгоды выгодам царским. Нападениями раздражили дикарей. И в то время, как эти дикари напали на пермскую землю и на владение Строгановых, у последних не оказалось средств для защиты своих земель и для помощи царским воеводам, потому что войско, необходимое для защиты, они отослали для завоеваний в Сибири. Царь грозит Строгановым большую опалою только в том случае, когда они будут продолжать подобное поведение, продолжать заботиться только о своих выгодах, грозит перевешать казаков только в том случае, когда они будут предпочитать службу частным людям службе царской, слушать Строгановых и служить им, а царскую землю выдавать. Отправленный царем Аничков не мог исполнить его приказаний. Ермак с товарищами не возвратился к Строгановым из своего похода. 4 дня шел он вверх по Чусовой до устья реки Серебряной. По Серебряной плыли 2 дня до сибирской дороги. Здесь высадились, поставили земледой городок, назвавший его Ермаковым Кокуем городом. С этого места шли волоком до реки Жаровли. Жаровлию выплыли в Туру, где и начиналась сибирская страна. Плывя вниз по Туре, казаки повоевали много татарских городков и улусов. На реке Тавде схватили несколько татар, и в том числе одного из живших при Кучуме именем Таузака, который рассказал казакам подробно о своем салтане и его приближенных. Ермак отпустил этого пленника к Кучуму, чтоб он рассказами своими о казаках настращал хана. Таузак, по словам летописца, так говорил Кучуму: «Русские воины сильны. Когда стреляют из луков своих, то огонь пышет, дым выходит и гром раздается. Стрел не видать, а уязвляют ранами и до смерти побивают. Ущититься от них никакими ратными сбруями нельзя. Все на вылет пробивают». Эти рассказы нагнали печаль на хана и раздумья. Он собрал войско, выслал с ним родственника своего, Маметкула, встретить русских, а сам укрепился подле реки Иртыша, под горою Чувашьею. Маметкул встретил Ермака на берегу Тобола, при урочище Бабасан, и был разбит. Ружье восторжествовало над луком. Недалеко от Иртыша один из вельмож, или Карачий, защищал свой улус. Казаки разгромили его, взяли мед и богатство царское. Неприятели настигли их на Иртыше, завязалась новая битва, и опять Кучумово войско было разбито. Казаки поплатились за свою победу несколькими убитыми, и все были переранены. К ночи казаки взяли город Атик-Мурзы и засели в нем. На другой день должна была решиться их участь. Надобно было вытеснить Кучума из его засеки. Казаки собрали круг и стали рассуждать, идти ли назад или вперед. Осилили те, которые хотели вперед во что бы то ни стало. «Братцы, — говорили они, — куда нам бежать? Время уже осеннее. В реках лед смерзается. Не побежим, худой славы не примем, укоризны на себя не положим, но будем надеяться на Бога. Он и беспомощным поможет. Вспомним, братцы, обещания, которые мы дали честным людям, Строгановым. Назад со стыдом возвратиться нам нельзя. Если Бог нам поможет, то и по смерти память наша не оскудеет в тех странах, и слава наша вечный будет». На рассвете 23 октября казаки вышли из города и начали приступать к засеке. Осажденные, пустивши тучи стрел на нападавших, проломили сами засеку свою в трех местах и сделали вылазку. После упорного рукопашного боя казаки победили. Царевич Маметкул был ранен. Остяцкие князья, видя неудачу, бросили Кучума и разошлись по своим местам. Тогда и старый хан оставил засеку, прибежал в свой город Сибирь, забрал здесь сколько мог пожитков и бежал дальше. Казаки вошли в пустую Сибирь 26 октября. На четвертый день пришел к Ермаку один остяцкий князь с дружиною, привез много даров и запасов. Потом стали приходить татары с женами и детьми и селиться в прежних своих юртах. Казаки владели в стольном городе Кучумовом, но Маметкул был недалеко. Однажды в декабре месяце несколько из них отправились на Абалатское озеро ловить рыбу. Маметкул подкрался и перебил их всех. Ермак, услышавший об этом, пошел мстить за товарищей, настиг поганых при Абалаке, бился с ними до ночи. Ночью они разбежались, и Ермак возвратился в Сибирь. Весною по водополью пришел в город татарин и сказал, что Муметкул стоит на реке Вагае. Ермак отрядил часть казаков, которые ночью напали на стан царевича, много поганых побили, самого Муметкула взяли в плен и привели к Ермаку в Сибирь. Плен храброго Муметкула был страшным ударом для Кучума, стоявшего тогда на реке Ишиме. Но одна дурная весть шла за другою. Скоро дали знать старому хану, что идет на него князь Сейдек, сын убитого им прежде князя Бекбулата. Затем покинул его Карача со своими людьми. Горько плакал старик Кучум. «Кого Бог не милует, — говорил он, — тому и честь на бесчестье приходит, того и любимые друзья оставляют». Лето 1582 года Ермак употребил на покорение городков и улусов татарских по рекам Иртышу и Аби. Взял остяцкий город Назым, пленил его князя, но в этом походе потерял атамана Никиту Пана с его дружиною. Возвратившись в Сибирь, Ермак дал знать Строгановым о своих успехах, что он Кучума Салтана одолел, стольный город его взял и царевича Маметкула пленил. Строгановы дали знать об этом царю, который за их службу и родение пожаловал Семена городами. Солью большую на Волге и солью малую. А Максиму и Никите дал право в городках и острожках их производить беспошлинную торговлю как им самим, так и всяким приезжим людям. Казаки от себя прямо послали несколько товарищей своих в Москву известить царя об усмирении сибирской земли. Иоанн пожаловал этих казаков великим своим жалованием, деньгами, сукнами, комками. Оставшимся в Сибири государь послал свое полное большое жалование, а для принятия у них сибирских городов отправил воевод, князя Семена Болховского и Ивана Глухова. Касательно отправления этих воевод в Сибирь до нас дошла царская грамота к Строгановым от 7 января 1584 года. По нашему указу велено было князю Семену Болховскому взять у вас с ваших острожков на нашу службу в сибирский зимний поход 50 человек на конях. Но теперь дошел до нас слух, что в Сибирь зимним путем на конях пройти нельзя. И мы князю Семену теперь из Перми зимним путем в Сибирь ходить не велели до весны, до полой воды. И ратных людей брать у вас также не велели. Весной уже велели взять у вас под нашу рать и под запас 15 стругов со всем струговым запасом, чтоб струги подняли по 20 человек с запасом. А людей ратных, подвод и проводников, брать у вас не велели. И обиды вашим людям и крестьянам никакой делать не велели. Так вы бы тотчас велели изготовить к весне струги, чтоб за ними воеводам в ваших острожках и часу не мешкать. А не дадите судов тотчас, и нашему делу учинится поруха, то вам от нас быть в великой опале. Миллера «Сибирская история», страница 171. Это распоряжение Иоанна относительно Сибири было последнее. Он не дождался вестей ни о судьбе Болховского, ни о судьбе Ермака. Еще будучи только 43 лет, в 1573 году Иоанн говорил литовскому послу Горобурде, что он уже стар. Действительно, такая страшная жизнь, какую вел Иоанн, такая страшная болезнь, которую он страдал, должны были состарить его преждевременно. Несчастная война с Баторием, потеря Ливонии. Унижение, которое претерпел Иоанн, должны были также разрушительно подействовать на его здоровье. Наконец, сюда присоединялось невоздержание всякого рода, против чего не могло устоять и самое крепкое телосложение. Мы видели, что по смерти Анастасии Иоанн сватался к сестре польского короля, но сватовство это не имело успеха. Иоанн обратился в сторону противоположную, на восток, и в 1561 году женился на дочери черкесского князя Темрюка, который при крещении в Москве дали имя Марии. Выгода жениться не на русской, особенно при тогдашних обстоятельствах, и красота черкешенки могли прельстить Иоанна. Но легко понять, что он мог выиграть в нравственном отношении от союза с дикаркою. Мария умерла в 1569 году. В 1571 году Иоанн решился вступить в третий брак и выбрал в невесты Марфу Собакину, дочь купца Новгородского. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 167. Но молодая царица не жила и месяца. Иоанн не любил сдерживаться никакими препятствиями, и в начале 1572 года, вопреки уставу церковному, женился в четвертый раз на Анне Колтовской. Он призвал архиереев, архимандритов, игуменов на свой царский духовный совет и молил о прощении и разрешении четвертого брака, потому что дерзнул на него по следующим причинам. Женился он первым браком на Анастасии, дочери Романа Юрьевича, и жил с нею 13 лет с половиною. Но вражиим наветом и злых людей чародейством и отравами царицу Анастасию извели. Совокупился вторым браком, взял за себя из черкес пятигорских девицу и жил с нею 8 лет. Но и та вражиим коварством отравлена была. Подождав немало времени, захотел вступить в третий брак. С одной стороны, для нужды телесной, с другой — для детей, совершенного возраста не достигших. Поэтому идти в монахи не мог, а без супружества в мире жить соблазнительно. Избрал себе невесту Марфу, дочь Василия Собакина. Но враг воздвиг ближних многих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили ее, еще когда она была в девицах. Царь положил упование на всещедрое существо Божие и взял за себя царицу Марфу в надежде, что она исцелеет. Но была она за ним только 2 недели и приставилась еще до разрешения девства. Царь много скорбел и хотел облечься в иноческий образ, но, видя христианство распленяемо и погубляемо, детей несовершеннолетних, дерзнул вступить в четвертый брак. Царские богомольцы, архиепископы и епископы, видя такое царево смирение и моление, много слез испустили и на милосердие преклонились. Собравшись в соборной церкви Успения, они положили простить и разрешить царя ради теплого умиления и покаяния и положить ему заповедь не входить в церковь до Пасхи, на Пасху в церковь войти, меньшую дору и Пасху вкусить, потом стоять год с преподающими. По прошествии года ходить к меньшой и к большой доре. Потом год стоять с верными, и как год пройдет, на Пасху причаститься святых тайн. Следующего же, 1573 года, разрешили царю по праздникам владычным и богородничным вкушать богородничный хлеб, святую воду и чудотворцевы меды. Милостыню государь будет подавать, сколько захочет. Если государь пойдет против своих неверных недругов, за святые Божии церкви и за православную веру, то ему и пятимью разрешить. Архиереи и весь освященный собор возьмут ее тогда на себя. Прочие же от царского синклита до простых людей да не дерзнут на четвертый брак. Если же кто по гордости и неразумию вступит в него, тот будет проклят. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 284. Но Иоанн жил в четвертом браке не более 3 лет. Колтовская заключилась в монастыре. Не имеем права 2 наложниц царя, Анну Васильчикову и Василису Милетьеву, называть царицами, ибо он не венчался с ними, и в современных памятниках они царицами не называются. Обиход Иосифова Волоцкого монастыря. По Анне Васильчиковой дачи государские 100 рублев. В одном хронографе говорится: в лето 7081, 1572, ноемврия 11 дня, прия, царь, молитву, и сочетася, отай, на княжне Марии Иванне Долгорукая, кою утопи в реце сере, в колымаге затисну в окрепце, на ярых конях, и вскручинися, занеже в ней не обрете девства, а погуби ю на утро ноемврия 12-го дня. Но вельми бысть добра и красоты юные околпицы, и восплакася повеле златополосную главу церкви Слободы Александровой очерните через полосу злату. О Василисе Мелентьевой тут же говорится, что муж ее был заколот опричником, и царь постриг ее в Новгороде 1 мая 1577 года за то, что заметил ю зрящу яро на оружничего Ивана Дефтелева, князя Коева, и казни. Смотрите отчет Императорской публичной библиотеки за 1863 год, страницы 60 и 61. В 5-й и последний раз Иоанн венчался в 1580 году с Марией Федоровной Ногою, от которой имел сына Дмитрия. Но мы видели, что он считал делом легким расторгнуть этот брак и сватался к англичанке. Во время пребывания Поссевина в Москве Иоанн исповедовался, но не приобщался вследствие того, что был женат на 5-й жене. Привычка давать волю гневу и рукам не осталось без страшного наказания. В ноябре 1581 года, рассердившись за что-то на старшего сына своего, Иоанна, царь ударил его, и удар был смертельный. Мы сказали «за что-то», ибо относительно причины гнева свидетельство разноречит. У псковского летописца читаем: «говорят, что сына своего, царевича Ивана, зато поколол железом, что тот стал говорить ему об обязанности выручить Псков от Батория». То же самое повторяют некоторые иностранные писатели. Но Поссевин бывший в Москве спустя только 3 месяца после события, рассказывает, что убийство произошло вследствие семейной ссоры. Царевич вступился за беременную жену свою, которую отец его прибил. По свидетельству того же Посевина, убийца был в отчаянии, вскакивал по ночам и вопил, собрал бояр, объявил, что он убил сына, не хочет более царствовать, и так как оставшийся царевич Федор не способен править государством, то пусть подумают, кто из бояр достоин занять престол царский. Бояре, опасаясь, чтоб это предложение не было хитростью, объявили, что они не хотят видеть на престоле никого, кроме сына царского, и упрашивали самого Иоанна не покидать правление. Не с большим 2 года прожил Иоанн по смерти сына. В начале 1584 года обнаружилась в нем страшная болезнь. Следствие страшной жизни, гниение внутри, опухоль снаружи. В марте разосланы были по монастырям грамоты. В великую и пречестную обитель, святым и преподобным инокам, священникам, диаконам, старцам соборным, служебникам, клерошанам, лежням и по кельям всему братству. Преподобию ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет, молясь и преподая преподобию вашему, чтоб вы пожаловали, о моем окаянстве соборно и по кельям молили Бога и Пречистую Богородицу, чтоб Господь Бог и Пречистая Богородица ваших ради святых молитв моему окаянству отпущения грехов даровали, от настоящие смертные болезни освободили и здравие дали. И в чем мы перед вами виноваты, в том бы вы нас пожаловали, простили, а вы в чем перед нами виноваты, и вас во всем Бог простит. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 129. Говорят, что больной распорядился судьбою царства, ласково обращался к боярам, убеждал сына Федора царствовать благочестиво, с любовью и милостью, избегать войны с христианскими государствами. Завещал уменьшение налогов, освобождение заключенных и пленных. В припадках все звал убитого сына Ивана. Говорят также, что испорченная природа до конца не переставала выставлять своих требований. Смертный удар застиг Иоанна 18 марта, когда, почувствовав облегчение, он собирался играть в шашки. Над полумертвым совершили обряд пострижения, назвали его Ионою. Долго Иоанн Грозный был загадочным лицом в нашей истории. Долго его характер, его дела были предметом спора. Причина недоумений и споров заключалась в незрелости науки, в непривычке обращать внимание на связь преемства явлений. Иоанн IV не был понят, потому что был отделен от отца, деда и прадедов своих. Одно уже название «Грозный», которое мы привыкли соединять с именем Иоанна IV, указывает достаточно на связь этого исторического лица с предшественниками его, ибо и деда Иоанна III называли также Грозным. Мы жаловались на сухость, безжизненность наших источников в Северной Руси до половины XVI века. Смотрите «Наши истории», том 5, страницы 406 и 407. жаловались, что исторические лица действуют молча, не высказывают нам своих побуждений, своих сочувствий и неприязней. Но во второй половине XVI века борьба старого с новым, раздражительность при этой борьбе доходит до такой степени, что участвующие в ней не могут более оставаться молчаливыми, высказываются. Явно усилившаяся в Москве с половины XV века начитанность, грамотность помогают этому высказыванию, этому ведению борьбы словом. И являются двое борцов — внук Иоанна III и Софии, палеолог, Иван IV и потомок удельных ярославских князей, московский боярин, князь Андрей Курбский. Курбский указывает нам начало неприязни в самом собрании земли, в подчинении всех княжеств Северной Руси княжеству московскому. Как боярин и князь, Курбский указывает перемену в отношениях московских великих князей к дружине их. Начало борьбы при Иоанне III указывает на Софию Палеолог, как на главную виновницу перемены. Еще сильнее вооружается он против сына Иоанна III и Софии, Василия. И в Иоанне IV видит достойного наследника отцовского и дедовского, достойного продолжателя их стремлений. Слова Курбского вполне объясняют нам эти стремления Иоанна IV, стремления, обнаружившиеся очень рано, высказывавшиеся постоянно и сознательно. Нам понятно становится это поспешное принятие царского титула, желание сохранить его, желание связать себя и с Августом Кесарем, и с царем Владимиром Мономахом, желание выделить себя, возвыситься на высоту недосягаемую. Понятно становится нам презрение к королю шведскому, к которому приписывается земля, к Стефану Баторию, многомятежным сеймом избранному, объявление, что нет им равенства с царем московским. Мы видели, вследствие чего Иоанн дошел до раннего сознания борьбы, которую он должен был вести, до сознания начал, которые он должен был защищать от начал противоположных. Последним, во время его малолетства, дана была возможность вполне обнаружиться, и это обнаружение вызвало противодействие, усиленное еще новыми, известными нам обстоятельствами, характером главного деятеля, образовавшимся также под влиянием борьбы. В борьбе этой обнаружились значения и средства той и другой стороны. Она бросила яркий свет и на прежние отношения, на древнюю историю Руси. Чтоб уяснить себе характер отношений между нашими древними князьями, нам стоило только спросить у летописцев, как эти князья звали друг друга и как звали их подданные. Встречаем ли мы в древних летописях названия «князь Киевский», «Черниговский», «Переяславский», «Туровский», «Полоцкий»? Нет, мы этих названий не встречаем. Встречаем одни собственные имена княжеские, которые приводят обыкновенно в такое затруднение людей, начинающих заниматься древнею русскую историей. Чего нет в древних памятниках, того не должны мы искать в древнем обществе. Князья не титулуются по имени своих владений. Следовательно, владения эти не имели для них первенствующего значения. И действительно видим, что они их меняли. Видим, что они называют друг друга братьями. Считаются, ведут споры о старшинстве по родовой лестнице. Заключаем, что господствующие отношения между ними были родовые. а не по владениям. Обратимся с тем же вопросом и к дружине княжеской, к боярам. Спросим, как их зовут. При именах вельмож Западной Европы мы привыкли встречать частицы фон, де, с собственными именами земельных участков, замков. Если б исчезли все известия о происхождении западноевропейского высшего сословия, то из одних фамильных имен мы заключили бы, что имеем дело с землевладельцами, что владение землею положено в основу сословного значения. Но обратимся к нашим боярам, к их именам, что встретим? Данила Романович Юрьевича Захарьина, Иван Петрович Федоровича. Как у древних князей, так и у бояр нет следа отношения к земельной собственности, и одно явление объясняет другое. Если князья не имели постоянных властей, меняли их по родовым счетам, то и дружины их меняла также волости вместе с ними, не могла усесться на одних местах, глубоко пустить корней в землю, приобрести через землевладение самостоятельное земское значение, зависела, получала средства существования и значения от князя или от целого рода княжеского, ибо дружинники переходили от одного князя к другому. Какой был главный интерес русского боярина, это выражается в его имени. К имени, полученному при рождении или при крещении, он прибавляет имя отца, деда и прадеда, носит с собою свое родословие и крепко стоит за то, чтобы роду не было порухи, унижения. Отсюда понятно становится нам явление местничества. Интерес родовой господствует. Когда князей было много, когда можно было переходить от одного из них к другому, выгодное положение дружинника обеспечивалось вполне этой возможностью. Когда же эта возможность с установлением единовластия исчезла, дружинник должен был принять то положение, какое угодно было назначить для него единовластителю. Сословные отличия и преимущества не выработались, не определились законом. Мы видели, что когда на поле или в судебный поединок являлись с одной стороны дети боярские, а с другой крестьяне, и дети боярские по сословным требованиям отказывались биться с крестьянами, то судья обвинял их, ибо закон молчал о сословных различиях. В отношениях княжеских в Северной России произошла перемена. Здесь родовая связь рушилась, волости обособились, и когда подчинились все Москве, то князья их явились сюда с волостными наименованиями. Но князья, отстранив от первых мест, заехав по тогдашнему выражению старинные роды боярские, недолго удерживают за собою первенствующее положение, кроме титула. Скоро ничем более не отличаются от остальных членов служилого сословия, и многие из них даже забывают свои наименования по волостям и сохраняют только имена отличных прозвищ происходящие. Все это объясняет нам, почему в малолетство Иоанна IV мы видим только борьбу известных отдельных родов за первенство. Почему служилое сословие так долго и упорно держалось за обычай местничества? В глубине жизни народной коренилось начало родовое. Изгонится оно из одной сферы, с большую силою и упругостью обнаружится в другой. Древнее начало было сильно, вело упорную борьбу. Но уже государству пошел VII век, оно объединилось, старое с новым начало сводить последние счеты. Не мудрено, что появилось много важных вопросов, важных требований. вторая половина XVI века, царствование Иоанна IV, характеризуется преимущественно этим поднятием важных вопросов в государственной жизни. Наибольшую выставкою этих вопросов, если начали подниматься они и прежде, ибо в истории ничто не делается вдруг. Так опричнина, с одной стороны, была следствием враждебного отношения царя к своим старым боярам, но, с другой стороны, в этом учреждении высказался вопрос об отношении старых служилых родов, ревниво берегущих свою родовую честь и вместе свою исключительность посредством местничества, к многочисленному служилому сословию, день ото дня увеличивавшемуся вследствие государственных требований и вследствие свободного доступа в него отовсюду. Подле личных стремлений Иоанна видим стремление целого разряда людей, которым было выгодно враждебное отношение царя к старшей дружине. Мы видели, что сам Иоанн в завещании сыновьям смотрел на опричнину как на вопрос, как на первый опыт. После мы увидим, как будет решаться этот важный вопрос об отношениях младшей дружины к старшей. Государство складывалось, новое сводило счеты со старым. Понятно, что должен был явиться и громко высказаться вопрос о необходимых переменах в управлении, о недостаточности прежних средств, о злоупотреблениях от них происходящих. Являются попытки к решению вопроса, губные грамоты, новое положение дьяков относительно воевод и так далее. Понятно, что в то же время должен был возникнуть вопрос первой важности, вопрос о необходимости приобретения средств государственного благосостояния, которыми обладали другие европейские народы. И вот видим первую попытку относительно Ливонии. Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек по характеру своему, способный приступать немедленно к их решению. К сказанному прежде об этом характере, о его образовании и постепенном развитии, нам не нужно было бы прибавлять ничего более, если б в нашей исторической литературе не высказывались об нем мнения совершенно противоположные. В то время как одни, преклоняясь пред его величием, старались оправдать Иоанна в тех поступках, которые назывались и должны называться своими очень нелестными именами, другие хотели отнять у него всякое участие в событиях, которые дают его царствованию беспрекословно важное значение. Эти два противоположных мнения проистекли из обычного стремления дать единство характерам исторических лиц. Ум человеческий не любит живого многообразия, ибо трудно ему при этом многообразии уловить и указать единство. Да и сердце человеческое не любит находить недостатков в предмете любимом, достоинств в предмете, возбудившем отвращение. Прославилось известное историческое лицо добром, и вот повествователи о делах его не хотят допустить ни одного поступка, который бы нарушал это господствующее представление об историческом лице. Если источники указывают на подобный поступок, то повествователи стараются во что бы то ни стало оправдать своего героя. И наоборот, в лице, оставившем по себе дурную славу, не хотят признать никакого достоинства. Так случилось и с Иоанном IV. Явилось мнение, по которому у Иоанна должна быть отнята вся слава важных дел, совершенных в его царствовании, ибо при их совершении царь был только слепым бессознательным орудием в руках мудрых советников своих Сильвестра и Адашева. Мнение это основывается на тех местах в переписке с Курбским, где Иоанн, по-видимому, сам признается, что при Сильвестре он не имел никакой власти. Но, читая эту знаменитую переписку, мы не должны забывать, что оба, как Иоанн, так и Курбский, пишут под влиянием страсти, и потому оба преувеличивают, впадают в противоречие. Если основная мысль Курбского состоит в том, что царь должен слушаться советников, то основная мысль Иоанна состоит в том, что подданные должны повиноваться царю, а не стремиться к подчинению царской воле, воле собственной. Такое стремление в глазах Иоанна есть величайшее из преступлений, и всею тяжестью его он хочет обременить Сильвестра и его приверженцев. Вот почему он приписывает им самое преступное злоупотребление его доверенностью, самовольство, самоуправство, говорит, что вместо него они владели царством, тогда как он сам облек их неограниченную своею доверенностью. Вот эти знаменитые места. «Выль растленны, или я? Что я хотел вами владеть, а вы не хотели под моею властью быть? И я зато на вас гневался. Больше вы растленны, что не только не хотели быть мне повинны и послушны, но и мною владели, и всю власть с меня сняли. Я был государь только на словах, а на деле ничем не владел». В другом месте Иоанн, щеголявший остроумием, ловкостью в словопрении, низлагает Курбского следующую уверткою, не думая, что после можно будет употребить его адвокатскую тонкость против него же самого. «Ты говоришь, что для военных отлучек мало видал мать свою, мало жил с женою, отечество покидал, всегда в городах против врагов ополчался, претерпевал естественные болезни и ранами покрывался от варварских рук, и сокрушенно уже ранами все тело имеешь. Но все это случилось с тобою тогда, когда вы с попом и Алексеем владели. Если это вам было неугодно, то зачем же так делали? Если же делали, то зачем, своею властью сделавши на нас, вину вскладываете?» Приводит еще третье место в доказательство, что поход на Казань предпринят не Иоанном, что приверженцы Сильвестра везли туда насильно царя. «Когда мы с крестоносную хоругвию всего православного христианского воинства двинулись на безбожный язык казанский и, получив неизреченным Божиим милосердием победу, возвращались домой, то какое доброходство к себе испытали мы от людей, которых ты называешь мучениками? Как пленника, посадивши в судно, везли с ничтожным отрядом через безбожную и неверную землю?» Но здесь нет ни малейшего указания на невольный поход, ибо Иоанн прямо говорит: «Когда мы двинулись». Потом Иоанн говорит ясно, что не заботились о его безопасности, везли как пленника уже на возвратном пути по взятии Казани. Курбский обвиняет Иоанна в недостатке храбрости во время казанского похода, в желании поскорее возвратиться в Москву. Иоанн возвращает ему все эти обвинения и так описывает свое поведение и поведение бояр в казанских войнах: «Когда мы посылали на казанскую землю воеводу своего, князя Семена Ивановича Микулинского, с товарищами, то что вы говорили? Вы говорили, что мы послали их в опале своей, желая их казнить, а не для своего дела. Неужели это храбрость службу ставить в опалу? Так ли покоряются пригорды и царства? Сколько потом ни было походов в казанскую землю, когда выходили без понуждения, охотно? когда Бог покорил христианству этот варварский народ, и тогда вы не хотели воевать. И тогда с нами не было больше 15 тысяч по вашему нехотению. Во время осады всегда вы подавали дурные советы. Когда запасы перетонули, то вы, простоявшие 3 дня, хотели домой возвратиться. Никогда не хотели вы подождать благоприятного времени. Вам и голов своих не было жаль, и о победе мало заботились. Победить или потерпеть поражение, только бы поскорее домой возвратиться. Для этого скорого возвращения войну вы оставили, и от этого после много было пролития христианской крови. На приступе, если б я вас не удержал, то вы хотели погубить православное воинство, начавшее дело не вовремя. Как согласить эти слова? «Я посылал, если б я вас не удержал», со словами «Вы государились, а я ничем не владел». Эти несогласия показывают нам ясно, с какого рода памятником мы имеем дело и как мы им должны пользоваться. Важное значение Сильвестра и Адашева, проистекавшее из полной доверенности к ним Иоанна в известное время, бесспорно, явственно из всех источников. Но вместе явно также, что Иоанн никогда не был слепым орудием в руках этих близких к нему людей. Война Ливонская была предпринята вопреки их советам. Они советовали покорить Крым. «После взятия Казани, — говорит Курбский, — все мудрые и разумные, то есть сторона Сильвестра, советовали царю остаться еще несколько времени в Казани, дабы совершенно окончить покорение страны. Но царь совета мудрых воевод своих не послушал, послушал совета шурей своих». Следовательно, Иоанн имел полную свободу поступать по совету тех или других, не находясь под исключительным влиянием какой-нибудь одной стороны. Когда в 1555 году царь выступил против крымского хана, и пришла к нему весть, что один русский отряд уже разбит татарами, то многие советовали ему возвратиться, но храбрые настаивали на том, чтоб встретить татар. И царь склонился на совет последних, то есть на совет приверженцев Сильвестра, потому что когда Курбский хвалит, то хвалит своих. Таким образом, мы видим, что Иоанн в одном случае действует по совету одних, в другом — других. В некоторых же случаях следует независимо своей мысли, выдерживая за нее борьбу с советниками. О могущественном влиянии Сильвестра говорят единогласно все источники. Но мы имеем возможность не преувеличивать этого влияния, установить для него настоящую меру, ибо до нас дошел любопытный памятник, в котором очень ясно можно видеть отношение Сильвестра и к митрополиту, и к царю. Это послание Сильвестра к митрополиту Макарию по поводу дела о ересе Башкина. «Государю Преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси, и всему Освященному Собору Благовещенский поп Сильвестришка челом бьет. Писал тебе, государю, Иван Висковатый. Башкин с Артемьем и Семеном в совете, а поп Семен Башкину отец духовный, и дела их хвалит. Дописал, что я, Сильвестр, из Благовещенья образа старинные выносил, а новые своего мудрования поставил. Государь святый митрополит, священник Семен, про Матюшу мне сказывал в Петров пост на заутрене. Пришел на меня сын духовный необычен, и многие вопросы мне предлагает недоуменные. и как государь из Кириллова приехал, то я с Семеном царю-государю все сказали про Бушкина. Андрей Протопоп и Алексей Адашев то слышали ж. Да Семен же сказывал, что Матюша спрашивает толкование многих вещей в апостоле и сам толкует, только не по существу, развратно, и мы то государю сказали ж. И государь велел Семену говорить Матюше, чтоб он все свои речи в апостоле изметил. Но тогда царь и государь скоро в Коломну поехал, и то дело позалеглось. А про Артемия, бывшего троицкого игумена, сказывает Иван, что мне с ним совет был. Но до троицкого игуменства я его вовсе не знал. А как избирали к Троице игумена, то Артемия привезли из пустыни. Государь велел ему побыть в Чудове, а мне велел к нему приходить и к себе велел его призывать и смотреть в нем всякого нрава и духовной пользы. В то же время ученик его Порфирий приходил к благовещенскому священнику Семену и вел с ним многие беседы пользы ради. Семен мне пересказывал все, что с ним говорил Порфирий. Я усомнился, позвал Порфирия к себе, дважды, трижды беседовал с ним довольно о пользе духовной и все пересказал царю-государю. Тогда царь-государь, Богом дарованным своим разумом и богорассудным смыслом, ошибочное Порфириево учение и в учителе его Артемии начал примечать. Здесь, с одной стороны, видна высокая степень доверия, которую пользовался Сильвестр. Его посылал царь к Артемию испытать, годится ли последний занять место троицкого игумена. Но, с другой стороны, ясно видно, что Сильвестр должен был обо всем докладывать Иоанну, и тот сам распоряжался, как вести дело. Сам вникал в него и своим разумом и смыслом подмечал то, чего не мог заметить Сильвестр. Когда Иоанн уезжал из Москвы, дела останавливались. Как же после этого можно буквально принимать слова Иоанна и думать, что Сильвестр владел государством, оставляя ему одно имя царя? Всего страннее предполагать, чтоб человека с таким характером, какой был у Иоанна, можно было держать в удалении от дел. Наконец, мы считаем за нужное сказать несколько слов о поведении Иоанна относительно крымского хана после сожжения Москвы Девлет-Гиреем, потом относительно короля шведского и особенно относительно Батория. Неприятно поражает нас этот скорый переход от гордости к унижению. Мы готовы и по своим понятиям имеем право видеть здесь робость. Но мы не должны забывать разности понятий, в каких воспитываемся мы и в каких воспитывались предки наши XVI века. Мы не должны забывать, как воспитание в известных правилах, образованность, укрепляют нас теперь, не позволяют нам обнаруживать этих резких переходов, хотя бы они и происходили внутри нас. Но люди веков предшествовавших не знали этих искусственных укреплений и сдерживаний, и потому не стыдились резких переходов от одного чувства к другому, противоположному. Эту резкость переходов мы легко можем подметить и теперь в людях, которые по степени образования своего более приближаются к предкам. Притом относительно Иоанна IV мы не должны забывать, что это был внук Иоанна III, потомок Всеволода III. Если некоторые историки заблагорассудили представить его вначале героем, покорителем царств, а потом человеком постыдно робким, то он нисколько в этом не виноват. Он предпринял поход под Казань по убеждению в его необходимости, подкреплялся в своем намерении религиозным одушевлением, сознанием, что поход предпринят для избавления христиан от неверных, но вовсе не вел себя Ахиллесом. Сцена в церкви на рассвете, когда уже войска пошли на приступ, сцена, так просто и подробно рассказанная летописцем, дает самое верное понятие об Иоанне, который является здесь вовсе не героем. Иоанн сам предпринимал поход под Казань, потом под Полоцк, в Ливонию, по убеждению в необходимости этих походов, в возможности счастливого их окончания. И тот же самый Иоанн спешил как можно скорее прекратить войну с Баторием, ибо видел недостаточность своих средств для ее успешного ведения. Точно так же дед его, Иоанн III, сам ходил с войском под Новгород, под Тверь, рассчитывая на успех предприятия, и обнаружил сильное нежелание сразиться с Ахматом, потому что успех был вовсе не верен. Таковы были все эти московские или вообще северные князья-хозяева, собиратели земли. Но если, с одной стороны, странно желание некоторых отнять у Иоанна значение важного самостоятельного деятеля в нашей истории, если, с другой стороны, странно выставлять Иоанна героем в начале его поприща и человеком постыдно робким в конце, то более чем странно желание некоторых оправдать Иоанна. Более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием. Характер, способ действий Иоанновых исторически объясняются борьбою старого с новым, событиями, происходившими в малолетство царя, во время его болезни и после. Не могут ли они быть нравственно оправданы этой борьбою, этими событиями? Можно ли оправдать человека нравственную слабостью, неумением устоять против искушений, неумением совладать с порочными наклонностями своей природы? Бесспорно, что в Иоанне гнездилась страшная болезнь. Но зачем же было позволять ей развиваться? Мы обнаруживаем глубокое сочувствие, уважение к падшим в борьбе. Но когда мы знаем, что они пали, истощив все зависевшие от них средства к защите, в Иоанне же этой борьбы с самим собою, с своими страстями, мы вовсе не видим. Мы видим в нем сознание своего падения. «Я знаю, что я зол», — говорил он. Но это сознание есть обвинение, а не оправдание ему. Мы не можем не уступить ему больших дарований и большой, возможной в то время начитанности. Но эти дарования — это начитанность, не оправдание, а обвинение ему. Его жестокости хотят оправдать суровостью нравов времени. Действительно, нравственное состояние общества во времена Иоанна IV представляется нам вовсе не в привлекательном виде. Мы видели, что борьба между старым и новым шла уже давно, и давно уже она приняла такой характер, который не мог содействовать умягчению нравов, не мог приучить к осторожному обхождению с жизнью и честью человека. Действительно, жесткость нравов выражается и в письменных памятниках того времени. Требуя установления наряда, прекращения злоупотреблений, указывали на жестокие средства, как на единственно способные прекратить зло. Так, например, в очень распространенном в древности сказании Ивана Пересветова о царе турском Магмете, как он хотел сожжечь книги греческие, строгий суд и жестокие казни султана прославляются как достойные подражания. Магмет Салтан учал говорите. Аще не такою грозою великий народ угрозите, иной правду в землю не ввести. Но возможность найти объяснение в современном обществе не есть оправдание для исторического лица. Да и не смеем мы сложить вину дел Грозного на русское общество XVI века, потому оно было основано на другом начале, чем то общество, которым управлял Магмед-Султан. Оно было способно выставить человека, который указал Иоанну требования этого основного начала. Русское общество, выставив святого Филиппа, провозгласив устами этого пастыря требования своего основного начала, высказав свое неодобрение образу действий Грозного, показав, что имел закон и пророка, очистилось, оправдалось пред историей, вследствие чего Иоанн, не послушавшийся увещаний Филипповых, оправдан быть не может. Иоанн сознавал ясно высокость своего положения, свои права, которые берег так ревниво. Но он не осознал одного из самых высоких прав своих — право быть верховным наставником, воспитателем своего народа. Как в воспитании частном и общественном, так и в воспитании всенародном могущественное влияние имеет пример наставника, человека вверху стоящего. Могущественное влияние имеет дух слов и дел его. Нравы народа были суровы, привыкли к мерам жестоким и кровавым. Надобно было отучать от этого. Но что сделал Иоанн? Человек плоти и крови, он не сознавал нравственных духовных средств для установления правды и наряда. Или, что еще хуже, сознавший забыл о них. Вместо целения он усилил болезнь. Приучил еще более к пыткам, кострам и плахам. Он сеял страшными семенами, и страшна была жатва, собственноручное убийство старшего сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы смутного времени. Не произнесет историк слово оправдания такому человеку. Он может произнести только слово «сожаление», если, вглядываясь внимательно в страшный образ, под мрачными чертами мучителя подмечает скорбные черты жертвы. Ибо и здесь, как везде, историк обязан указать на связь явлений, своекорыстием, презрением общего блага, презрением жизни и чести ближнего – сеяли Шуйские с товарищами, вырос Грозный. Подобно деду своему Иоанну Третьему, Иоанн Четвертый был очень высокого роста, хорошо сложен, с высокими плечами, широкою грудью. По иностранным свидетельствам он был полон, а по русским — сухощав. Глаза у него были маленькие и живые, нос выгнутый, усы длинные. Кубасов. Сухо тело имея. Смотрите также подробную летопись издания Львова, том 3, страница 85. Привычки, приобретенные им во вторую половину жизни, дали лицу его мрачное, недовольное выражение, хотя смех беспрестанно выходит из уст его. Он имел обширную память, обнаруживал большую деятельность, сам рассматривал все просьбы. Всякому можно было обращаться прямо к нему с жалобами на областных правителей. Подобно отцу, любил монастырскую жизнь, но по живости природы своей недовольствовался одним посещением монастырей, созерцанием тамошнего быта. В Александровской слободе завел монастырские обычаи, сам был игуменом, опричники братиею. По русским и иностранным свидетельствам, в первую половину жизни Иоанн мало занимался охотою, посвящая все свое время делам правления. Никоновская летопись, том 7, страница 259. Когда Баторий по окончании войны прислал просить у царя красных кречетов, то Иоанн велел ему отвечать, что послал за ними на Двину и Поморье нарочно. Были у него кречеты добрые, да поизвелись. Давно уже он мало охотится, потому что пришли на него кручины большие. Баторий, в благодарность за кречетов, спрашивал, какие вещи особенно любит царь, чтоб прислать их ему. Иоанн отвечал, что он охотник до аргамаков, до жеребцов добрых, до шапок хороших, железных с наводом, пищалей ручных, чтоб были добрые, цельные и легки. Дела польские, номер 14, страница 637. Дополнение. Первое. Заметка относительно завоевания Сибири. Мы не можем оставить нашего рассказа о покорении Сибири Ермаком без некоторых объяснений, потому что в источниках этого рассказа находятся разноречия, составляющие предмет спора. Карамзин, достовернейшую из летописей, повествующих о покорении Сибири, признает ту летопись, которую мы знаем в печати по изданию господина Спасского 1821 года, и полагает составление ее около 1600 года. Автор, говорит Карамзин, имел в руках своих грамоты Иоанновы, данные Строгановым, и пишет основательно просто. «Буду называть сию действительно историческую повесть Строгановскую летописью». В 1849 году господин Небальсин в сочинении своем «Покорение Сибири» Небальсин, «Покорение Сибири», Санкт-Петербург, 1849 год, вооружился против показаний Строгановской летописи. Будем называть ее так по примеру Карамзина. И старался дать преимущество другой летописи, Есипова, названной так по имени своего составителя. Господин Небальсин говорит, летопись Есипова, несмотря на риторику и фразерство, кратчайшая. Она излагает происшествия просто, внятно, без претензий на ученость, без особенных увлечений в чью-либо личную пользу. Она заключает в себе обстоятельства, которые служили поводом к ее осуществлению, поименовывает автора, указывает время составления и не скрывает, что летописец распространил тот подлинник, которым он сам руководствовался. Из этого следует заключить, что Есипов худо ли, хорошо ли, но действовал не без критики, и описываемое им происшествие соображал с хронологическим их порядком и с местными обстоятельствами. Здесь про Строгановых, пермских купцов, ничего особенного не говорится. И на первом плане стоит один только «онный велемудрый ритор Ермак» с своими людьми. Есипов выкинул даже из первообраза своей летописи ссылку на другую летопись. «Иние же поведают летописцы, яко призваша их, Ермака с товарищи, с Волги Строгановы и даша им имение» и прочее. Есипов понимал, что здесь каждое слово — вещь невозможная. И потому просто пишет, что Ермак с товарищами сам пришел с Волги в Сибирь. Другая летопись неизвестного автора. Она повторяет многое, что есть у Есипова, но еще более, чем есиповская летопись, округляет периоды, увеличивает их объем вставочными предложениями и всюду блестит цветами красноречия, употребляя обороты и выражения, которые обличают составление ее в позднейшее время, чем летопись Есипова. Не говоря уже про промахи против грамматики славяно-церковного языка, под которой составитель летописи очень старался подделаться. Все эти обстоятельства заставляют не давать ей той веры, которую внушает к себе летопись Есипова. А кое-какие особенности усугубляют это недоверие и возлагают обязанность подвергнуть ее строгой критике. Занявшись с самого начала ознакомлением читателя с важностью значения именитых пермских соливаров в государственном быту, задолго до появления Ермака на сцене, летопись неизвестного автора выпускает из царских грамот все те выражения, которые могут навести на след к правде, и всеми силами старается выставить Ермаковых казаков существами, не похожими на обыкновенных людей этого разряда. Его казаки не воры, в тогдашнем значении этого слова, а сладенькие витязи, всегда готовые плакать от умиления. Они необыкновенные смертные, которых неприятель может при случае разбить в битве и одолеть силою, а почти всюду победоносные герои. Автор так и хлопочет, чтоб отстранить какую-нибудь неделикатность со стороны покорителей, и каждому поступку их придает вид самого строгого приличия, хотя бы для этого нужно было переиначить события. Подобного рода пристрастия повели за собой и другого рода ошибки. Автор выводит события, не подтверждаемые никакими официальными актами, и прибавляет, где только возможно, то, что может дать важный блеск имени Строгановых. Карамзин в 670-м примечании к девятому тому своей истории и Есиповскую, и Строгановскую летописи обе называет древнейшими и достоверными. В 664-м примечании к тому же тому он, безусловно, объясняет, что следует Строгановской летописи. А почему он именно ей следует, этого он не заблагорассудил открыть нам. А в 644-м примечании к девятому же тому Строгановскую летопись он называет «достовернейшую всех иных» и сочиненную, вероятно, около 1600 года. Эти слова не заслуживают никакого вероятия уже потому, что Строгановская летопись в самом начале говорит о сибирской архиепископии, тогда как первая архиепископия учреждена там не ранее 1621 года, и в самом конце говорит о строении городов и церквей, об очищении всея сибирские земли, о проповеди евангельской во всех концах Сибири и о распространении христианства между инородцами, что и заставляет нас относить эту летопись, по крайней мере, ко второй половине 17-го столетия. Может быть, даже она и еще позже составлена. Всякий, сравнивавший летописи Есипова и Строгановскую, согласится с нами, что отзыв о способе изложения событий в обеих, отзыв, который мы находим в исследовании господина Небольсена, мог произойти не иначе, как вследствие какого-нибудь случайного смешения автором обеих летописей, принятия одной вместо другой. Иначе невозможно объяснить, как, например, автор позволил себе сказать, что летопись Есипова излагает происшествие просто, внятно, без претензий на ученость. Стоит только заглянуть в главу третью, шестую, восьмую, чтобы прийти к высказанному нами предположению о смешении автором обеих летописей. Неужели это не претензия на ученость, говоря о Сибири, толковать об Италии, говоря о Кучуме, наполнять целую главу толками о Моисее? И можно ли найти что-нибудь подобное в Строгановской летописи? Перед нами две летописи. Составитель одной обнаруживает явное пристрастие к своему герою Ермаку, для чего умалчивает о призвании его Строгановыми. Составитель другой рассказывает события на основании источников несомненных, именно царских грамот, и приводит вполне эти грамоты, которого из двоих мы должны предпочесть. Неужели мы должны обличать последнего в пристрастии к Строгановым за то только, что он упоминает об участии их в деле Ермака, основываясь на царских грамотах, прямо говорящих об этом участии? Следовательно, Строгановская летопись должна быть предпочтена всем другим известным летописям сибирским по своим источникам, по согласию известий своих с источниками, неоспоримо достоверными. Но если бы даже мы и не знали значения источников Строгановской летописи, то и тогда мы должны были бы предпочесть ее Есиповской, ибо Строгановская объясняет нам явление вполне удовлетворительным образом, указывая на постепенный ход, связь событий. Колонизуется страна, соседняя с Сибирью. Колонизаторам по обыкновению даются большие права. По особенным условиям новонаселенной страны богатые колонизаторы должны взять на себя обязанность защищать собственными средствами свои поселения, строить острожки, содержать ратных людей. Само правительство в грамотах своих указывает им, откуда они могут набрать ратных людей, из охочих казаков. Эти казаки особенно становятся им нужны, когда они намереваются перенести свои промыслы из Уральские горы во владение сибирского салтана, для чего у них есть царская грамота. И вот они призывают толпу охочих казаков с Волги и отправляют их в Сибирь. Что может быть для историка удовлетворительнее этого повествования? А нас хотят уверить, что гораздо удовлетворительнее, сообразнее с делом отвергнуть свидетельство царских грамот об участии Строгановых в покорении Сибири и признать, что толпа казаков сама по себе бросилась с Волги за Уральские горы и покорила Сибирь. Но основываясь на источниках достоверных, на царских грамотах, составитель Строгановской летописи, быть может, действительно увлекся, обнаружил явное пристрастие к Строгановым и тем дал право исследователю заподозрить повествование. Действительно, господин Небальсин упрекает составителя Строгановской летописи, что он выпускает из царских грамот все те выражения, которые могут навести на след к правде. Господин Небальсин не заблагорассудил подтвердить справедливость своего упрека, не привел ни одного такого выпуска. Причина ясна — их нет. Господин Небальсин упрекает также нашего летописца в искажении характера ермаковых казаков, которые будто бы представлены сладенькими витязями, всегда готовыми плакать от умиления. Но во всей летописи встречаем только раз известие, что Ермак предрешительным делом, когда многие казаки были испуганы, со слезами увещевал их молиться Богу. Но если б даже летописец и несколько раз заставлял казаков своих плакать, то разве господин Небальсин не знает, что наши крепкие предки плакали гораздо чаще, чем мы, слабые их потомки? Поэтому и Мономах был сладенький витязь, ибо часто плакал. Но главное, зачем приписывать летописцу то, чего у него нет? Зачем упрекать летописца за то, будто у него казаки являются почти всюду победоносными героями, когда этот летописец говорит нам, что казаки испугались, когда увидали, что засека Кучумова защищается множеством народа? Говорит, в каких случаях казацкие отряды были истребляемы. А что казаки действительно должны были более побеждать, чем терпеть поражение, свидетельствует само дело, покорения Сибири. И разве в других летописях господин Небальсин нашел больше известий о поражениях казаков? Разве в его собственном рассказе больше этих известий? Наконец, господин Небальсин упрекает составителя строгановской летописи в том, будто он так и хлопочет, чтобы отстранить какую-нибудь неделикатность со стороны казаков. Но разве в других летописях мы находим известие о том, что господин Небальсин называет неделикатностями? Только тогда можно было бы упрекнуть летописца в пристрастии, если бы он скрывал то, что находится в других источниках. Но в строгановском летописце, как нарочно, нет ничего в похвалу нравственности Ермака и его товарищей. Нет известия, что казаки наложили на себя обет целомудрия. Господин Небальсин предполагает совершенно иное поведение казаков, выводит на сцену добрых татарок. Но это предположение господина Небальсина, составленное наперекор известиям некоторых летописей, но не строгановской. За что же господин Небальсин именно вооружается против последней? Господин Небальсин вооружается против Карамзина. Зачем тот относит составление строгановской летописи к началу XVII века? По мнению самого господина Небальсина, ее составление должно относить, по крайней мере, ко второй половине XVII века, ибо в начале ее упоминается о сибирской архиепископии, а в конце говорится о проповеди евангельской во всех концах Сибири. Но об архиепископии говорится не в начале летописи, а в заглавии ее, которое ясно написано не составителем ее, а позднейшим переписчиком. В самой же летописи, в конце, где следует ожидать известий об архиепископии, их нет. В конце читаем: «Изложена же бысть сия повесть о поставлении городов и острогов в сибирских землях и об отпущении в Сибирь атаманов и казаков Ермака Тимофеева с товарищи, и о похождении их казачьим в сибирских странах, и о победе царя Кучума, и о взятии сына его царевича Мамиткула, и о владении сибирской земли государевых людей русских, сия словеса, о сём приходит в конец сей повести, всяк бочтый да разумеет, и дело толикие вещи не забывает». На воспоминание сие писание на писах, да незабвенный будет толикие вещи труд. Вот настоящее заглавие памятника, написанное самим составителем и измененное позднейшим переписчиком. Что же касается до известия о распространении евангельского учения во всех концах сибирской земли, то это очень можно было сказать в начале XVII века. Под сибирскую землею разумелось не то, что мы теперь называем Сибирью, пространство от Уральских гор до Восточного океана, но Сибирь, в тесном смысле, царство Кучумова. Составитель строгановской летописи основывает свои известия на царских грамотах, данных Строгановым, и потому господин Небальсин для проведения своей мысли, что Строгановы не участвовали в деле Ермака, должен был обратиться к рассмотрению этих грамот. Он упрекает ученых, писавших прежде него о Сибири и о Строгановых, в том, что они не так, как должно, понимали эти грамоты. И прежде всего высказывает любопытное мнение, что земли, данные Строгановым, были даны им не в вотчину, а в посессию, аренду, кортому. Но спрашиваем, в какой грамоте господин Небальсин нашел определение срока пользования данными землями, что было бы необходимо, если бы они даны были в посессию, аренду Картому. Ошибка господина Небольсена тем важнее, что ведет к неправильному пониманию древних отношений. Пустые пространства, которые давались для обработки и населения, не имели никакой ценности в глазах правительства. Не могли они даваться на время тому, кто своим трудом и издержками делал их ценными, способными приносить правительству доход по истечении льготных лет. Когда московские послы, говоря об избрании царя Федора Иоанновича в польские короли, упомянули, между прочими выгодами, которые получит Польша от этого избрания, и то, что царь будет раздавать бедной шляхте земли по Дону и Донцу, то паны отвечали: «В таких пустых землях что им прибытку будет? У нас за Киевом таких и своих земель много. Как вам не сором таких земель и в артикулах писать? Будет ли государь давать нашим людям земли в московском государстве, в смоленских и северских городах?» Московский архив, Министерство иностранных дел, дела польские, номер 18. Сношение России с Польшей, книга 18. Такой же точно сором был бы написать в жалованных грамотах на пустые земли, что они даются на время. Почему они, Строгановы, сделались вотчинниками чусовских земель впоследствии времени, это другой вопрос, господин Небольсин говорит. Нет, не другой вопрос, а тот же самый. И так легко нельзя отделываться от важных, непреодолимых возражений. Если Строгановы не получили при Иоанне IV земель в вечное владение, если молчание грамот о сроке владения не указывает на эту вечность, то спрашивается, когда они получили право на вечное владение. В 1574 году Строгановы выпросили себе жалованную грамоту селиться и заводить промыслы на сибирских реках. И потом видим, что Строгановы, признавши казаков, посылают их за Уральские горы для очищения тех мест, на которые взята грамота. Дело ясно для каждого. Но господину Небольсену надобно было доказать, что Строгановы не имели участия в походе Ермака. С этой целью он делает такое заключение. Прошло много лет от взятия Строгановыми грамоты на Сибирь до похода Ермака. Следовательно, они не имели видов на Сибирь, да и не могли иметь по недостаточности средств. Но спрашивается, зачем же они взяли грамоту на Сибирь, когда не имели видов на эту страну и не могли иметь их по недостаточности средств? Разумеется, что на этот вопрос господин Небольсин не дает ответа. Потом господин Небольсин пытается отвергнуть возможность призыва казаков Строгановыми и говорит: могли ли честные набожные люди Строгановы, усердные слуги царя, к обреченным судьей государем смерти ворам посылать ласковую грамоту? Могла ли умным промышленникам Строгановым прийти в голову мысль приглашать к себе целую ватагу, целую армию грабителей, которые их же самих в дальней глуши легко могли ограбить? Да и к какой стати Строгановым, стяжавшим себе общее уважение, было нужно решаться действовать вопреки воле благодетельствовавшего им государя? Все это написано по взглядам XIX века, без обращения малейшего внимания на понятия XVI века. Что Строгановы могли призвать волжских казаков, это всего лучше объясняется гневную царскую грамотою к ним, присланную вследствие донесения Пелепелицына. Здесь, хотя казакам и делается упрек за их прежнее поведение на Волге, однако они принимаются в царскую службу, велено им идти на защиту Пермского края. Часть их позволяется Строгановым удержать у себя в службе. Казнью грозит царь казакам только в том случае, когда они будут продолжать служить одним Строгановым, не обращая внимания на царские интересы. Надобно вспомнить, с какой легкостью давалось в то время и после прощения казакам, которые отставали от воровства. А Ермак с товарищами, соглашаясь не промышлять более на Волге, а служить у Строгановых, тем самым отставал от воровства. Наконец, должно заметить, что из всех атаманов товарища Ермака один только Кольцо был обречен на смерть за прежние разбои. Говорят, опираясь на строгановскую летопись, продолжает господин Небальсин, что Строгановы послали к Ермаку и ко всем казакам призывную ласковую грамоту, подписанную 6 числом апреля 1579 года, и что Ермак с 500 казаками явился к Строгановым 21 июня того же 1579 года, 2 года укрывался у них и готовился к войне с Кучумом, и 1 сентября 1581 года пошел завоевывать Сибирь. Рассмотрим же, есть ли хотя какая-нибудь логика в этом известии. Есть ли тут хотя тень правды? Посыльный строгановской грамотою мог ехать из Пермской земли на Волгу не ранее вскрытия вод. Ему надобно было прибыть на Волгу, разузнавать там втихомолку, под рукой, о месте пребывания Ермака, достичь до этой цели. Потом тайком от местных властей уметь найти его, согласить его и других атаманов и всю шайку этих грабителей последовать приглашению Строгановых и дать им срок собраться всем на сборном месте. Ермак должен был раздумать о предложении, которое будто бы делали ему Строгановы, сговорить свою артель и артели других атаманов, убедиться чем-нибудь видимым в выгодности этого зова и, решившись на поход, запастись провиантом хоть на дорогу, сложить его на суда, совершить свое путешествие по 2 большим рекам против течения воды и проплыть таким образом не 1000 верст, беспрестанно укрываясь от преследований в местах более населенных. В 75 суток, если даже предположить, что вскрытие рек последовало действительно 6 апреля, все это начать, устроить и покончить не было физической возможности. Не было физической возможности сделать это по трудностям, придуманным господином Небальсиным, но которых в самом деле не было. Строгановскому посланному не нужно было, прибыв на Волгу, разузнавать там втихомолку под рукой о месте пребывания Ермака. Строгановы могли узнать прежде от своих приказчиков и рассыльных о месте зимовки казаков. Посланному не нужно было тайком от местных властей находить Ермака. Ясно, что господин Небальсин, пиша о событии 16 века, представлял себе Приволжскую и Прикамскую сторону в том состоянии, в каком она находится теперь, в половине 19 века. Отсюда являются у него на сцену местные власти, от которых надобно было скрываться. Из описания Волжского пути во второй половине XVI века мы знаем, что от самого Казанского устья начиналась уже пустыня, что Ермак должен был долго думать о предложении Строгановых, это предположение господина Небальсина, неизвестно на чем основанное. Летопись говорит, что казакам нечего было долго думать, что они обрадовались предложению и пошли вскоре, и у нас нет никаких оснований усомниться в справедливости этого известия. Не знаем, сколько времени думает господин Небальсин назначить казакам для нагружения на суда провианта, который, по собственным словам его, страница 72, состоял из небольшого количества толокна, крупы и соли. Господин Небальсин предполагает путешествие Ермака по двум большим рекам. Это очень неопределенно, ибо неизвестно место, где зимовал Ермак, где нашел его посланный от Строгановых. Ермак, говорит далее господин Небальсин, с своею шайкою и другие атаманы не могли жить 2 года у Строгановых. 2 года кормить 500 человек не земледельцев, а людей и бесполезных, и вредных, при тогдашнем населении строгановских аренд было и невозможно, и несообразно с здравым рассудком. 2 года держать такую ватагу людей, не заявив, по крайней мере, пермским властям, или скрывать ее таким образом, чтобы правительство само не проведало об этом, тоже было невозможно. Это рассуждение отзывается опять понятиями XIX века и обличает очень легкое внимание к источникам. С какой стати Строгановы стали бы заявлять пермским властям своих казаков, когда они находились в полной независимости от этих властей, когда им позволено было прибирать разных людей, охочих казаков, и употреблять их как для войны оборонительной, так и наступательной? Господин Небальсин считает невозможным для первых богачей в государстве кормить 2 года 500 человек. Неужели он не знает, сколько дворни держали в то время в Москве бояре и окольничие, у которых было гораздо менее средств, чем у Строгановых? Но всего страннее, что люди, необходимые Строгановым и для войны оборонительной, и для наступательной, называются бесполезными и вредными. «Казаки, — говорит господин Небальсин, — и с ними кольцо, не могли прийти на часовую к Строгановым в 1579 году, потому что имя неразлучного и доверенного товарища Ермака Ивана Кольца встречается в официальных документах 1581 года при описании волжских набегов 1580 года. Упоминовение об Иване Кольце в 1581 году показывает только, что он не был пойман. А не был пойман, известно почему. Он укрылся у Строгановых. С самого начала 1581 года вагуло-остяцкие племена теснили владения Строгановых и угрожали Перми. Если б Ермак весну и лето этого года действительно был уже на часовой и был наемником и нахлебником Строгановых, то прямым следствием этого пребывания было бы то, что его или Строгановы, или земская власть заставили бы защищать русские пределы. Строгановым в 1581 году нельзя было посылать Ермака бог знает куда в такое время, когда беда висела над головой и когда всякая помощь на месте была спасением целого края от будущих разорений. Строгановы, должно быть, даже вовсе не знали о походе к ним Ермака. Иначе надо допустить, что в начале 1581 года, прося у царя ратных людей в защиту своих слободок, а вместе с тем жалуясь ему на Никиту Строганова, что он не дает им подмоги, они дерзнули скрыть от государя, что у них есть много людей Ермаковой шайки, и таким образом посредством лжи довели царя до понуждения и Никиты, и пермских властей грамотою от 6 ноября 1581 года. Непонятно, каким образом господин Небальсин позволяет себе употреблять эти «бы» относительно деятельности Ермака у Строгановых, когда летопись говорит прямо, что эта деятельность именно состояла в битвах с безбожными агарянами, с Мурзою Бекбелием. Строгановым можно было послать Ермака в Сибирь именно в сентябре 1581 года, ибо перед этим временем нападение Бекбелия было ими отражено, сам Мурза взят в плен. Они не могли ожидать еще нового нападения и решились воспользоваться остающимся до зимы временем для сибирского похода. Не понимаем также, как мог господин Небальсин написать, будто Строгановы просили у царя помощи в начале 1581 года, когда в грамоте своей Строгановы именно упоминают о нападении пелымского князя 1 сентября этого года. В нынешнем де, в 90-м году, о Семене дни. В это время им нечего уже было говорить об Ермаке, ибо они его отправили в Сибирь. Здесь мы должны остановиться, ибо дальнейшее предположение и объяснение господина Небальсина, касающееся самого похода Ермака в Сибирь, не идут к нашему делу. Наша цель была опровергнуть возражения, направленные против источника, которым мы пользовались при нашем рассказе. Второе дополнение о мире с Баторием. Посевин был встречен подозрительно и недоброжелательно в польском лагере. Подозревали, что он держит сторону царя в надежде обратить его в католицизм, и смеялись над такой претензией. В переписке Замойского с разными лицами нередко встречаем выходки против иезуита. Так в письме его к Сбаражскому читаем. Я было думал, что по окончании мирных переговоров Москва уверует в Посевина и образ его поставит подле Николы или Пречистой в пещерах. Но они и в перемирном листе писать его не хотят. В одном письме к королю Замойский говорит: «Есть люди, которые всех иезуитов называют плутами. Это, конечно, несправедливо. Но кто этого одного так назовет, тот, к несчастью, пожалуй, не ошибется». Замойский обвиняет Посевина, что тот посредством общих выражений, умалчиваний в договоре о разных уступаемых с обеих сторон местностях дружил московскому царю. Но если бы Посевин дружил царю, то ему стоило бы только отписать в Москву о печальном состоянии польского войска под Псковом. 15 января Замойский писал комиссарам, ведшим переговоры о мире, чтоб поскорей оканчивали дело, потому что более 8 дней не может ни удерживать войско под Псковом, ни вести дальше в землю неприятельскую, а принужден будет отступить назад со стыдом и большой потерей, потому что венгры все опустошили, и войско на обратном пути будет помирать с голоду. Замойский сильно боялся войны со шведами и даже советовал королю в случае этой войны заключить союз с Москвою и уступить ей морской берег в устьях Невы. Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию, издание «Каялович», 1867 года. Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию, осада Пскова и дипломатическая переписка того времени, относящаяся главным образом к заключению Запольского мира 1581-82 годы. Издание «Каялович», Санкт-Петербург, 1867 год. Приложение. Комментарии к 5 и 6 томам истории России с древнейших времен. Общая концепция российского централизованного государства. Содержание 5 и 6 томов истории России охватывает важнейший период средневековой истории России, период становления и развития российского централизованного государства в конце XV и в XVI веке. Проблема московского государства, его происхождение и закономерности развития занимает главное место в общей исторической концепции Сергея Михайловича Соловьева. Придавая государству значение ведущего начала в историческом процессе, ученый рассматривал указанный период, как и другие этапы русской истории, главным образом в плане развития государственности. По Соловьеву этот период явился завершающим этапом борьбы государственного начала с родовыми отношениями, окончательного утверждения государственности. Как уже было отмечено в комментариях к предыдущим томам, Соловьев был одним из первых ученых XIX века, попытавшихся подойти к исследованию истории как закономерного и внутренне обусловленного процесса развития. Идея взаимной связи исторических явлений, их причинной зависимости, красной нитью проходит через все обобщающие рассуждения исследователя. Пятый том истории России делится на две части – по княжениям Ивана III и Василия III. В самом этом делении отразилась основная методологическая посылка Соловьева о решающей роли государства в историческом процессе. Но сохраняя распределение материала по княжениям и царствованиям, придавая большое значение личной деятельности носителей верховной власти в истории, Соловьев, в отличие от дворянских историков, старался показать эту деятельность, обусловленной рядом объективных причин. В этом отношении представляет интерес характеристика княжения Ивана III, который открывается пятый том истории России. Если для Карамзина образование московского государства есть прежде всего личная заслуга Ивана III, который восстановил благодетельное единодержавие и стал первым истинным самодержцем России, Карамзин, «История государства российского», том 6, Санкт-Петербург, 1852 год, страница 351, то Соловьев подчеркивает, что объединение русских земель под властью великого князя Московского не столько явилось результатом деятельности самого Ивана III, сколько было подготовлено всем предшествующим ходом истории. Для Соловьева Иван III лишь счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков. Он вступил на московский престол, когда дело собирания Северо-Восточной Руси могло почитаться уже оконченным. Старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтобы дорушить его. Страница 7. Преодолев идеализацию Карамзиным Ивана III, но и не впадая в противоположную крайность, не стремясь к его развенчанию, Соловьев дал научно-объективную оценку его деятельности в связи с предшествующей историей России. Великий князь доканчивает старое и вместе с тем необходимо начинает новое. Это новое не есть следствие его одной деятельности. Но Иоанну III принадлежит почетное место среди собирателей русской земли, среди образователей московского государства. Иоанну III принадлежит честь за то, что он умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами. Страница 8-9. Исследователь обратил внимание не только на внутреннюю подготовленность объединения русских земель, но и на благоприятные обстоятельства внешнеполитического порядка. Общее направление рассуждений Соловьева было, безусловно, важным в том отношении, что он считал образование русского централизованного государства исторически подготовленным, объективно обусловленным историческим явлением. В самой постановке проблемы Соловьевым был сделан значительный шаг вперед по сравнению с субъективистскими построениями дворянских историков. Но так как он абстрагировал политические процессы от социально-экономических, то внутренняя подготовленность объединения русских земель в конце XV века, изученная лишь в политическом отношении, оказалась преувеличенной. Между тем, объединение русских земель произошло в условиях полного господства феодального строя, когда не было еще зарождения буржуазных связей внутри страны, которая в экономическом отношении оставалась еще очень слабо связанной. Характеризуя Московское царство, Ленин писал, что государство распадалось на отдельные земли, частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, и указывал, что о национальных связях, в собственном смысле слова, едва ли можно было говорить в то время. Ленин, полное собрание сочинений, том 1, страница 153. Отсутствие экономического единства и сохранение политического и экономического могущества феодальной знати были объективным источником тех острых противоречий, которые возникали на протяжении XVI века в ходе развития централизованной государственной власти. В деятельности Ивана III Соловьев хотел видеть близкий идеалу буржуазных либералов пример осторожной, постепенной государственной деятельности, сильное отвращение от мер решительных. Страница 9. Великому князю Московскому действительно был свойственен дальновидный государственный расчет. Но при этом он не останавливался перед решительными и крутыми мерами в отношении своих противников. Крупнейший акт княжения Ивана III, присоединение Новгорода, никак нельзя расценить как отвращение от мер решительных. Присоединение Новгорода и Пскова. На истории присоединения Новгорода Соловьев останавливается особенно подробно. Он совершенно правильно отмечает историческую неизбежность ликвидации независимости Новгорода. Особый быт Новгорода давно уже поддерживался только усобицами княжескими, и необходимым следствием их прекращения было приравнение Новгорода к другим городам Северной Руси, полное подчинение его князьям московским. Страница 9. Но ограничивает анализ предпосылок этого явления политическими моментами, не обращаясь к рассмотрению вопросов экономических и социальных. Важнейшей причиной того, что Новгород не смог противостоять великокняжеской власти, Соловьев считает отсутствие единства в новгородском обществе, раздираемым внутренними противоречиями. Он справедливо придает большое значение факту раздвоения между гражданами новгородскими, между лучшими и меньшими людьми. Страница 10. Хотя, оставаясь на уровне исторической науки своего времени, не показывает классовые основы этого раздвоения, игравшего, как он отметил, важную роль в решении судьбы Новгорода. И само новгородское боярство было расколото на враждующие группировки, борьба между которыми переплеталась с борьбой сословий. Псковский летописец говорит, что житые и младшие люди сами призвали великого князя, потому что обижали их посадник и великие бояре, не знавшие над собою суда. Но мы не можем принять этого известия без ограничения. Кроме борьбы сословий, тут мы видим и борьбу сторон, ибо между врагами Ананьина и товарищей его встречаем не одних житых и младших граждан, но также бояр Полинарьиных. Страница 22. Общее классовое размежевание в феодальной республике по вопросу о присоединении к Москве нисколько не исключало противоречий между враждовавшими группировками среди феодальной знати, часть которой в интересах борьбы со своими противниками становилась в ряды сторонников Москвы. Отметил Соловьев и роль в новгородских событиях конца XV века религиозного момента, попытка новгородской знати перейти в подданство к великому князю Литовскому. Она расценивалась большинством населения как измена православию и потому не встречала поддержки. Это обстоятельство Иван III использовал в полной мере. страницы 10 и 16-17. Причину внутренней борьбы в Новгороде автор видел в длительном отсутствии сильной княжеской власти. В действительности ликвидация Новгородской феодальной республики была предопределена глубокими внутренними процессами ее социально-экономического развития. В условиях усиливавшегося гнета со стороны местной феодальной знати трудовая масса населения Новгорода надеялась найти защиту от произвола в лице сильного московского князя. С другой стороны, феодальная знать, опасавшаяся потери своих привилегий, предпочла ориентироваться на Великое княжество Литовское и готовила отторжение Новгорода от русских земель. Великокняжеская власть умело использовала в своих интересах обострение классовых противоречий в Новгородской республике и предотвратила это чрезвычайно опасное для всей страны отторжение. Смотрите «Черепнин. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. Москва. 1960 год. Глава 6. Янин. Новгородские посадники. Москва. 1962 год. Аналогичная обстановка сложилась и в Пскове. Присоединение Пскова в освящении Соловьева оказывается тесно связанным с разрешением внешнеполитических задач, что верно. Но, как и в отношении Новгорода, он не смог показать внутренней закономерности падения независимости Псковской феодальной республики, отметив, впрочем, что во Пскове, как и в Новгороде, было разделение на две стороны. Сторону лучших и сторону меньших людей. Страница 39. В главе «Псков» пятого тома имеется немало интересных конкретных наблюдений над взаимной связью отношений между Москвой, Новгородом, Псковом и Литвой. История присоединения Пскова подвергнута в советской литературе специальному исследованию Масленниковой. Смотрите «Масленникова. Присоединение Пскова к русскому централизованному государству. Ленинград, 1955 год». Внутри политическое положение конца XV – начала XVI века. Соловьев обстоятельно рассказывает о внутреннем политическом положении русского государства в конце XV века. Описывая события, связанные с борьбой Ивана III против феодального мятежа, поднятого его братьями в 1480 году, исследователь видит причину этого возмущения в несоответствии старинных прав новому политическому положению, в нарушении великокняжеской властью прав удельных князей. Глубокий и всесторонний анализ событий 1480 года, мятеж братьев великого князя и свержение монголо-татарского ига, в их тесной взаимной связи читатель найдет в книге Базилевича «Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV века. Москва, 1952 год». Большое значение во внутренней политике Ивана III Соловьев придавал его браку с Софьей Палеолог. Автор следовал свидетельствам современников из кругов феодальной знати, приписывавших изменения порядков в русском государстве появлению Софьи. Однако свидетельства эти явно пристрастны. Не умея правильно понять причину резкого усиления великокняжеской власти, с одной стороны, и желая в своей борьбе против нее опереться на тезис о вредности каких-либо заимствований из иных стран, с другой, представители феодальной знати пытались обвинить Ивана III в отступлении от вековых традиций православия. Женить бы его на Софье Палеолог, связанной с католическими кругами, давало в руки боярской оппозиции удобный козырь для борьбы против нововведений в государстве. В действительности влияние Софьи Палеолог не было так велико. Развитие государственной централизации вызывалось бесспорно глубокими внутренними причинами. и воздействие византийской царевны тут не могло быть решающим. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог была продиктована рядом обстоятельств как внутриполитического, так и международного характера. Отказываясь от брачных связей с каким-либо княжеским домом на Руси, как это бывало раньше по традиции, и беря жену из другой страны, великий московский князь возвышался над местной знатью. Брак с племянницей последнего византийского императора имел важное значение для укрепления международных связей русского государства. Исходя из представления о борьбе государственного и родового начал, Соловьев определяет и смысл острой внутриполитической борьбы вокруг вопроса о престолонаследии в конце XV века. Эта борьба сводится им к противопоставлению бояр и княжат, носителей родового начала, детям боярским и дьякам, являвшимся опорой самодержавия. Он считал, что группировка Елены Стефановны и Дмитрия внука опиралась на поддержку князей и бояр. На стороне же Софьи и сына ее Василия мы видим только детей боярских и дьяков. Страница 58. Эта точка зрения на долгое время утвердилась в литературе. Имела она сторонников и среди советских историков. Однако в последние десятилетия исследователи пришли к противоположному выводу о пробоярской направленности группировки княжича Василия, опиравшейся на удельное княжье, и об антиудельной направленности группировки Дмитрия и Елены, имевших прочную опору в среде высших бюрократических дельцов. Смотрите «Черепнин. Русские феодальные архивы. 14-15 веков. Часть 2. Москва. 1951 год. Зимин. Россия на рубеже 15-16 столетий. Москва. 1982 год». В отдельную главу авторам, как обычно, выделены дела внутренние периода княжения Василия III. Здесь читатель найдет описание основных внутриполитических событий. В целом же правление Василия III Соловьев считает простым продолжением правления Иоаннова, не видя в нем нового по сравнению с княжением его отца. Только Василий не был так счастлив, как Иоанн. Страница 294-296. В советской исторической литературе наиболее обстоятельные исследования внутренней политики и политической борьбы в России в первой трети XVI века принадлежат Каштанову и Зимину. Каштанов. Социально-политическая история России конца XV, первой половины XVI века, Москва, 1967 год. Зимин. Россия на пороге нового времени. Очерки политической борьбы России первой трети XVI века, Москва, 1972 год. Вопросы внешней политики конца XV – начала XVI века. Третья и четвертая главы первой части и первые две главы второй части пятого тома «Истории России», которые посвящены внешнеполитическим отношениям России конца XV, первой трети XVI века, имеют преимущественно описательный характер. Внешняя политика русского государства изложена Соловьевым с большой подробностью. Значительное внимание уделено важнейшей в то время проблеме отношений с Казанью и Крымом. В ряде случаев исследователь достаточно ясно и аргументированно выявил тесную взаимную связь событий в различных направлениях внешней и внутренней политики. В этом его большая заслуга. Заметим, что анализ причинно-следственных связей политических событий является наиболее сильной стороной труда Соловьева. История внешней политики конца XV – начала XVI века изучена теперь на более широкой документальной основе. Базилевич в указанной выше монографии глубоко проанализировал органическую связь внешней политики Ивана III с процессом объединения русских земель в единое государство. Борьба за воссоединение русских земель, находившихся под властью Великого княжества Литовского, была тесно связана с широким и очень сложным комплексом проблем международных отношений, далеко выходивших за пределы, собственно, русско-литовских связей. Внешняя политика Ивана III отличалась решительностью и настойчивостью. Вместе с тем она была дальновидной и строилась на всестороннем учете внутриполитического и международного положения. Огромное значение имело свержение монголо-татарского ига в 1480 году, осуществленное с большим дипломатическим искусством. Как отмечал Карл Маркс, Иван III одних татар погубил при помощи других. Удар, нанесенный русским государством Ахмед-хану, имел важнейшие последствия для ускорения распада Большой Орды и серьезно подорвал силы турецко-татарской агрессии, угрожавшей многим народам Восточной Европы. Внешняя политика Ивана III оказала большую поддержку народам Украины, Белоруссии, Молдавии в их борьбе против иноземного гнета. На широком фоне международных отношений внешняя политика России данного времени рассмотрена в работах Грекова и Хорошкевич. Отдельным ее аспектам посвящены работы Смирнова и Казаковой. Смотрите, Смирнов, «Восточная политика Василия III», книга 27, 1948 год, «История западная», Базилевич, указанные сочинения, Греков, очерки международных отношений Восточной Европы XIV-XVI веков, Москва, 1963 год, Казакова, русско-ливонские и русско-ганзейские отношения, конец XIV, начало XVI веков, Ленинград, 1975 год, Хорошкевич, «Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI века, Москва, 1980 год». Анализируя внешнюю политику русского государства, советские историки раскрыли ее классовое содержание, продиктованное не только интересами обеспечения внешней безопасности, но и потребностями феодалов в расширении сферы своего господства и захвате новых земель. Проблемы социально-экономического развития и государственного строя конца XV – начала XVI веков. В последние главы обеих частей пятого тома Соловьев выделил материалы о внутреннем состоянии русского общества во времена Иоанна III и о делах внутренних времени Василия III. Материал о внутреннем состоянии занимает обширное, но все же вспомогательное место в общей композиции труда Соловьева, являясь по существу иллюстрацией к объяснению процессов политического развития. Различные стороны внутреннего состояния изложены автором почти без выявления внутренней связи и взаимной зависимости между ними, преобладает внешнее описание, а нередко и простое переложение сведений источников. И тем не менее, именно в этих главах Соловьевым реализуется новое понимание истории как истории гражданской. Одному из коренных вопросов общественного развития конца XV века, процессу юридического оформления системы крепостного права в общегосударственном масштабе, начатому судебником 1497 года, Соловьев уделил незначительное внимание, коротко изложив содержание соответствующего постановления судебника. Между тем, законодательное установление правила Юрьева дня было важнейшим мероприятием феодального централизованного государства, призванного прежде всего обеспечить удержание в повиновении массы непосредственных производителей материальных благ и развивавшегося на основе усиления крепостничества за счет становившейся все более тяжелой эксплуатации народных масс. Формально юридической справкой ограничил автор характеристику положения крестьян в первой трети XVI века. Смотрите греков, крестьяне на Руси, с древнейших времен до XVII века, книга 2, Москва, 1954 год, Колычева, холопство и крепостничество, конец XV-XVI век, Москва, 1971 год, аграрная история Северо-Запада России, тома 1-3, Ленинград, 1971-78 годы, Горский, «Борьба крестьян за землю на Руси в 15-м, начале 16 века», Москва, 1974 год. Столь же коротко и далеко не полно освещен очень важный вопрос экономической жизни России в конце 15 века, каким являлась внешняя торговля. В третьей главе второй части пятого тома особое место отведено вопросу о происхождении казачества. Существование казачества в России Соловьев объясняет природно-географическими условиями и процессом колонизации свободных земель. Внимание историка к происхождению казачества не случайно. В его общей исторической концепции казачеству отведена роль того анархического элемента, который явился причиной массовых народных выступлений в XVI веке, расшатывавших государство. Соловьев всячески старался показать внеклассовый характер как образования казачества, так и народных восстаний. В действительности возникновение казачества было обусловлено в первую очередь усилением феодально-крепостнического гнета в России XVI века. Бегство населения от феодалов и феодального государства в отдаленные, слабо заселенные районы страны было одной из форм проявления антифеодального протеста народных масс. Теория колонизации Соловьева скрывала действительный классовый смысл массовых народных восстаний, объясняя их следствием возникновения анархического казачества. Почти без анализа оставлен Соловьевым судебник 1497 года, крупнейший памятник феодального права периода образования русского централизованного государства. Соловьев увидел в нем только новое движение юридических понятий, страница 193, что верно само по себе, но автор не дал анализа общественно-экономических основ этого движения. Несмотря на то, что после Соловьева судебник был предметом исследования целого ряда буржуазных историков, только в советской исторической литературе в полной мере раскрыт его социально-политический характер и высказан ряд интересных соображений об обстоятельствах его составления. Смотрите «Судебники XV-XVI веков. Москва-Ленинград. 1952 год». «Памятники русского права», выпуск 3, Москва, 1955 год. «Российское законодательство X-XX веков», том 2, Москва, 1985 год. Что касается формирования приказной системы при Иване III, то исследования советских ученых подтвердили справедливость скептического отношения Соловьева к мнению о раннем возникновении приказов. Города конца XV – начала XVI веков. Для Соловьева город представлял интерес лишь с юридической точки зрения, как особое правовое явление. Общественно-экономическая природа города оставалась вне его поля зрения. Правда, Соловьев пытался привлечь экономический фактор для объяснения развития городов, но пришел к неверному выводу о том, что Новгород, например, получил расцвет прежде всего благодаря торговле. Страница 172. хотя, как и всюду, развитие этого города определялось прежде всего ростом феодального землевладения и хозяйства, процессом общественного разделения труда, подъемом ремесленного производства. Торговля лишь способствовала развитию Новгорода, но не могла быть его причиной. Выводы Соловьева об особенностях правового положения русских городов также не могут быть приняты. Он утверждал, что городовой быт Новгорода и Пскова принципиально отличался от устройства городов Северо-Восточной Руси, что между вечевыми собраниями в Москве, Ростове, Костроме, с одной стороны, и в Новгороде и Пскове, с другой, будто бы нет ничего общего, так как вечевые собрания на северо-востоке государства были проявлениями мятежа, в то время как в Новгороде и Пскове это была форма постоянного обычного управления. Страница 157-158. Следует отметить, что автор был неправ, принципиально противопоставляя города московские Новгороду и Пскову. Пути развития всех этих городов были общими, но условия были различны. Вечевые собрания в Северо-Восточной Руси, наличие тысяцких в городах указывают на общие закономерности развития феодальных городов. Разница заключается в том, что усиливавшейся великокняжеской власти удалось быстрее подчинить себе города, оказавшиеся к тому же в результате монголо-татарских вторжений и иго в более затруднительных условиях, чем Новгород и Псков. О городах конца XV-XVI веков и политике великокняжеской власти по отношению к ним смотрите. Смирнов, «Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века», том 1, Москва-Ленинград, 1947 год, Пронштейн, «Великий Новгород в XVI веке», Харьков, 1957 год, Тихомиров, «Россия в XVI столетии», Москва, 1962 год. Церковь и еретические движения. Вопрос о еретических движениях конца XV – начала XVI века является одним из важнейших в истории русской общественной и философской мысли того времени. Более или менее подробно, излагая фактический материал, относящийся к этому вопросу, Соловьев встал на позиции официальной церкви, рассматривая ересь как простое заблуждение, как одно из нравственных болезней русского общества. Между тем, еретические выступления были проявлением антифеодального протеста в религиозной оболочке, типичного для Средневековья. Смотрите Казакова, Лурье, «Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века», Москва, Ленинград, 1955 год, Клебанов, «Реформационные движения в России в XIV – первой половине XVI века», Москва, 1960 год. Соловьев неправильно объясняет позицию Ивана III по отношению к еретикам, считая его терпимое отношение к ним проявлением качеств его характера. В действительности поддержка Иваном III еретиков объясняется тем, что между церковью и светской властью в конце XV века возникли весьма серьезные противоречия. Потребность государственной власти в земельных фондах для испомещения служилых людей, дворян, бывших главной опорой централизованной власти, выдвигала необходимость изыскания таких земель, в то время как колоссальные земельные богатства оказались сосредоточенными в руках церкви. Интересы укрепления великокняжеской власти не могли не приходить в противоречие с сохранением сильной в материальном и политическом отношении церкви. Правительство Ивана III вынашивало планы секуляризации церковных земель, чем и объясняется его сочувственное отношение к части еретиков, отрицавших право церкви на владение земными богатствами. Напомним, что ересь конца XV века имела два направления. Одно из них зародилось в Новгороде, где ересь развелась на основе более раннего движения стрегольников и отличалась последовательной критикой системы церковной иерархии и религиозного культа, новгородская ересь была городской по своему социальному характеру и антифеодальной по объективному содержанию. Другое направление получила ересь в Москве. Здесь ее носителями оказались представители феодальных слоев, связанных с централизующейся государственной властью. Московская ересь отличалась меньшим радикализмом, и ее целью являлось не уничтожение церковной иерархии вообще, а скорее известная реформация церкви, необходимая в интересах централизованной феодальной монархии. Этим в значительной мере объясняется близость Ивана III к московским еретикам. Борьба между нестяжателями и иосифлянами в конце XV-начале XVI века была очень важным событием общественной жизни того времени. Она была связана с решением коренных вопросов развития русского централизованного государства и, прежде всего, с вопросом о феодальной собственности на землю, являвшейся основой всего существовавшего тогда общественного строя. Соловьев коротко изложил материал собора 1503 года по этому вопросу, не раскрыв действительной сущности борьбы. Спор между нестяжателями, протестовавшими против церковного землевладения, противоречившего, по их мнению, идеям религии, и иосифлянами, настаивавшими на нерушимости церковных богатств, был проявлением противоречий внутри господствующего класса феодалов. Великокняжеская власть, ориентировавшаяся вначале на нестяжателей, в дальнейшем изменила свою позицию и в обстановке обострения классовой и внутриполитической борьбы предпочла пойти на союз с воинствующими церковниками, иосифлянами, рассчитывая опереться на силу и влияние церкви в борьбе с удельно-княжеской оппозицией. С другой стороны, церковь обеспечивала сохранение своих земельных богатств и своего положения в государстве как руководящей в идеологическом отношении силы по отношению к великокняжеской власти. В советской исторической литературе эта проблема разработана достаточно основательно. Смотрите послание Иосифа Волоцкого, Москва-Ленинград, 1959 год, Лурье, указанные сочинения, Казакова, Васян Патрикеев и его сочинения, Москва-Ленинград, 1960 год, она же очерки по истории русской общественной мысли, первая треть XVI века, Ленинград, 1970 год, Синицына, Максим Грек в России, Москва, 1977 год. Победа идеологов воинствующей церкви иосифлян над нестяжателями в начале XVI века, разгром еретических движений оказали консервативное воздействие на ход развития русской культуры и политической мысли всего столетия. Хотя церковь в целом оказывала немалую поддержку укреплению централизованной власти, тем не менее она добивалась сохранения и умножения своих огромных богатств, а также руководящего влияния на светскую власть. В дальнейшем вопрос о церковном землевладении неизбежно возникал вновь и вновь, отражая объективно существовавшее противоречие между тенденцией к последовательной централизации государства и сохранением автономии крупнейшего феодального собственника, каким являлась церковь. Правление Елены Глинской и боярское правление. Этому периоду, ознаменовавшемуся ожесточенной борьбой за власть различных феодальных группировок, посвящены первые две главы шестого тома. Соловьев попытался подойти к объяснению событий 30-40-х годов XVI века с точки зрения объективной закономерности и исторической обусловленности напряженной внутриполитической борьбы того времени. Основанием данной закономерности, согласно общим воззрениям исследователя, служила все та же борьба родового и государственного начал в русской истории. Причем под носителями родового начала он понимал боярско-княжескую оппозицию. Конечно, Соловьев не мог показать социально-экономической обусловленности политической борьбы второй четверти XVI века, но сама попытка объяснения ее как исторически закономерного явления представляет собой большую заслугу историка, тем более что такой подход остался почти единственным в дореволюционной литературе, как правило, отрицавшей закономерность и историческую необходимость борьбы самодержавия против боярско-княжеской оппозиции. Надо отметить, однако, что автор, кратко охарактеризовав внутреннюю политику правительства Елены Глинской, не сделал выводов об этих мероприятиях как важном этапе на пути укрепления централизованного государства. События 30-40-х годов XVI века, привлекшие в свое время большое внимание Соловьева, подвергнуты всестороннему анализу в труде Смирнова. Смотрите «Смирнов. Очерки политической истории русского государства 30-50-х годов XVI века. Москва, Ленинград, 1958 год». Исследователями предпринято немало попыток более или менее точно определить социально-политическую природу соперничавших феодальных группировок, какая из них была боярская, а какая дворянская. Но такого четкого противопоставления дворянства и боярства, какое иногда встречается в литературе, не было в жизни России с середины XVI века. Класс феодалов находился в состоянии внутреннего развития. Различные его слои складывали нередко причудливые политические комбинации, соперничавшие феодальные группировки искали себе опору во всех кругах, которые по тем или иным причинам могли оказать им поддержку. Характеристика деятельности Ивана IV Грозного. Центральное место в шестом томе «Истории России» занимает обстоятельное описание событий царствования Ивана Грозного. Еще со времени самого этого царствования в русской литературе возник спор об оценке и значении мероприятий, осуществленных правительством Ивана IV, и о личности самого царя. С одной стороны, обращало на себя внимание очевидное укрепление русского государства в 50-х годах XVI века. С другой – ужасные жестокости царя, массовые казни невинных людей. Уже в произведениях князя Курбского была выработана точка зрения о двух этапах правления Грозного. Первым, когда благодаря совместному правлению с мудрыми советниками были достигнуты большие внешнеполитические успехи и проведены важные реформы. И втором, когда царь начал гонения против знати, в результате чего Ливонская война ознаменовалась неудачами, а страна оказалась разоренной. Особенно резкому осуждению подверглась введенная Иваном IV опричнина. Точка зрения Курбского легла в основу концепции ряда представителей дворянской историографии XVIII – начала XIX века, таких как Щербатов и Карамзин. Не видя в опричнине никакого реального исторического смысла, они трактовали ее как результат действия только психологических факторов, как продукт патологического психического состояния самого царя. По-иному попытался подойти к характеристике деятельности Ивана Грозного Соловьев. Следуя своей концепции борьбы родового и государственного начал, он одним из первых в русской исторической науке XIX века увидел в действиях Ивана Грозного исторически обусловленную закономерность. Для Соловьева время правления Ивана IV – время окончательной победы государственных отношений. При этом опричнина была последним решающим ударом по родовым отношениям, носителем которых выступало боярство. поэтому политика опричнины была оправданна и неизбежна. Характер, способ действий Иоанновых исторически объясняются борьбою старого с новым. Страница 688. Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек по характеру своему, способный приступить немедленно к их решению. Страница 684. Опричнина, таким образом, впервые характеризовалась как акт сознательной и исторически оправданной политической деятельности. Давая в целом положительную оценку деятельности Ивана Грозного и его политики, Соловьев в то же время не оправдывает его жестокости и тех поступков, которые назывались и должны называться своими очень нелестными именами. Страница 684. «Более чем странно, — пишет он, — желание некоторых оправдать Иоанна. Более чем странно смешение исторического объяснения явлений с нравственным их оправданием». Страница 688. При этом Соловьев довольно часто прибегает к психологическому объяснению поступков Ивана IV. Он пишет о нравственном перевороте, происшедшем в молодом Иване под влиянием событий 1547 года, когда тот решил покончить окончательно с князьями и боярами, искать опоры в лицах другого происхождения. Описывая жестокости похода Грозного в 1570 году на Тверь, Новгород и Псков, Соловьев старается объяснить их главным образом тяжелым психическим состоянием царя. С одной стороны, такая трактовка событий в известной мере оправдывала Ивана IV, с другой — была далека от объяснения действительных причин похода. Взгляды Соловьева на политическую историю России XVI века получили дальнейшее развитие в трудах Платонова и Павлова-Селиванского, которые увидели основу борьбы боярства против великокняжеской и царской власти в привилегированном землевладении аристократии. Смотрите, Павлов-Селиванский, «Государево-служилые люди», Санкт-Петербург, 1898 год, Платонов, «Очерки по истории смуты» в Московском государстве XVI-XVII веков, Москва, 1937 год. В таком дополненном виде они существенно повлияли и на советскую историографию. Концепция опричнины как необходимого этапа в процессе укрепления русского централизованного государства, представление о борьбе боярства и дворянства как о главном стержне политической истории средневековой России, об антицентрализаторских устремлениях боярства и, соответственно, об антибоярской направленности опричнины, надолго стали господствующими в советской исторической литературе. На определенном этапе это привело к непомерному преувеличению роли Ивана IV в истории России, к идеализации его личности и деятельности, что особенно ярко проявилось в работах Виппера, Бахрушина и Смирнова. После справедливой критики, которой подверглись эти работы в 1956 году, началась интенсивная разработка проблем политической истории России XVI века, сопровождавшаяся пересмотром традиционных представлений. Появился ряд монографий, авторы которых занимают далеко не одинаковые позиции, многие вопросы продолжают оставаться спорными. Смотрите, Зимин, «Реформы Ивана Грозного», Москва, 1960 год. Он же «Опричнина Ивана Грозного», Москва, 1964 год. Веселовский, «Исследование по истории опричнины», Москва, 1963 год. Скрынников, «Начало опричнины», Ленинград, 1966 год. Носов, «Становление сословно представительных учреждений в России», «Изыскание о земской реформе Ивана Грозного», Ленинград, 1969 год. Шмидт, становление российского самодержавства, исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного, Москва, 1973 год, Кобрин, власть и собственность в средневековой России 15-16 веков, Москва, 1985 год. Хотя в некоторых из этих работ сохраняются традиционные представления, в целом в них проявляется стремление к пересмотру вопросов о боярстве и его роли в политической борьбе, о боярском землевладении, о смысле и направленности опричных мероприятий. Внешняя политика Ивана IV Грозного. Большое внимание уделил Соловьев истории борьбы против Казанского ханства. Согласно своей теории колонизации, он рассматривал завоевание Казани и Астрахани как начало перехода России в наступление на восток, начало постепенного подчинения Азии Европе. Он справедливо подчеркнул исключительно важное значение ликвидации Казанского ханства для русского государства. Страница 460-462. Верно отметив военно-политическое значение борьбы русского государства на Востоке, Соловьев, однако, не смог показать социально-экономических предпосылок этой борьбы. Соловьев сделал попытку выяснить причины активизации внешней политики русского государства на Западе и предпосылки Ливонской войны. По мнению историка, главной причиной тут была сильная потребность в усвоении плодов европейской гражданственности. Страница 483. Действительные социально-экономические предпосылки Ливонской войны были обусловлены стремлением дворянства к прибалтийским землям и овладению морскими путями для торговых связей со странами Западной Европы, в чем была также заинтересована верхушка горожан. Сквозь призму своей теории колонизации Востока рассматривает Соловьев и историю присоединения Сибири. Признавая значение вольнонародной колонизации Сибири, главную роль он все же отводит представителям организующего начала Строгановым, а Ермака с казаками считает простыми исполнителями их воли. Именно поэтому Соловьев предпочитает всем сибирским летописям так называемую Строгановскую летопись, составленную в вотчине Строгановых по их заказу с целью прославления фамилии. Автор как бы не замечает явной тенденциозности этого памятника и в споре с Небольсиным отстаивает его достоинство как наиболее достоверного источника. В данном вопросе позиция Соловьева совпадает с позицией Карамзина. Шестым томом истории России Соловьев заканчивает изложение политических событий царствования Ивана Грозного. Вопросы внутреннего развития отделены им от политической истории и отнесены в седьмой том, который войдет в состав следующей книги настоящего издания. В комментариях к этой книге будут рассмотрены вопросы социально-экономического и культурного развития России в трактовке Соловьева и в свете данных советской историографии. Обширная сводка материалов политической истории России XVI века, данная Соловьевым в V и VI томах, основана на изучении широкого круга летописного и актового материала, памятников, публицистики, сочинений иностранцев и других источников. Однако, как и в отношении предыдущих томов, необходимо отметить, что Соловьев далеко не всегда критически относился к источникам, нередко подменяя анализ внутреннего содержания их простым изложением. Впрочем, надо иметь в виду, что сами приемы обработки источников были тогда, в середине XIX века, еще слабо разработаны. Соловьев был первым в русской историографии, кто показал политическую историю XVI века на столь широкой источниковедческой основе. внимательно разбираясь в методологии и политической концепции Соловьева, читатель найдет в пятом и шестом томах его «Истории России» много интересного фактического материала, не потерявшего своего научного значения до наших дней, и ряд верных конкретных наблюдений над взаимной связью политических процессов в течение одного из важнейших и сложных периодов русской истории, периода укрепления русского централизованного государства. Конец книги. Читал Евгений Терновский.